творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами снова передача «Треугольник» в студии Мария Романова
и Анна Ушакова.
И сегодня в преддверии весны, ощущая ее приближение, мы хотим поговорить, знаете, о чем? О счастье. О том, как мы понимаем счастье, о том, как у нас это стремление к счастью выражается, и всегда ли вот это стремление, ну, так не хочется говорить правильно, неправильно, но всегда ли оно вот как бы здоровое, всегда ли оно как бы соответствует нашей сущности, нашей душе, нашей природе как-то. У нас в гостях сегодня психотерапевт Наталья Инина. Наталья, добрый день.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну вот, счастье. Кто же будет спорить, что это плохо?
Я думаю, что это невозможно найти человека, который бы поспорил с этим тезисом. Счастье — это хорошо.
Но, тем не менее, мы сегодня хотим говорить о таком направлении психологии, позитивная психология. И, насколько я понимаю, вот общаясь с вами, такое проблематичное направление, которое не все принимают и не всегда согласны с тем, что нужно стремиться, ну, к позитивному мышлению, вот как сейчас часто говорят, стремиться непременно в жизни к успеху, процветанию, что на самом деле очень характерно, мне кажется, для нашего общества. Вот в чем тут конфликт такой? Что это за позитивная психология?
Ну, и вы знаете, мне кажется, что не стоит здесь сталкиваться лбами человеческую потребность к счастью и некоторое личностное развитие, психологию, которая ориентирована в сторону каких-то духовных ценностей, и позитивную психологию. Просто это немножко про разные
понятно,
уровни.
Понятно, мы с самого начала все смешали.
Нет, вы очень-очень, спасибо, Мария, большое, вы очень точно это выражаете. Это, так сказать, такая, в общем, довольно часто наблюдаемая ситуация, как бы такой взгляд очень знакомый. Потому что действительно, ну, вот сознание современного человека, оно ведь, строго говоря, пронизано кучей стереотипов, кучей каких-то установок, которые входят в наш мозг, в наше сознание исподволь постоянно, день за днем. Ну, достаточно, так сказать, подойти нам к какому-нибудь прилавку с журналами какими-то, так сказать, замечательными, современными. Сколько призывов к тому, чтобы человек был счастливым, как он должен стать счастливым, как он может стать счастливым. И если вообще ты несчастлив, твоя жизнь глубоко не удалась, и ты вообще неудачник.
Если не гонишься за счастьем, то тоже, соответственно, ты как-то, ну, не да, так живешь.
Да, совершенно верно. Даже как-то вызывает такой человек удивление, иногда и какое-то опасение, с ним что-то не в порядке, почему-то он не хочет быть успешным, счастливым, богатым, знаменитым,
влиятельным
и так далее, и так далее. Потому что это действительно некоторый такой, такая печать нашего времени.
То есть, ну, как мода, да, получается,
конечно,
у нас современная
правы,
мода,
да,
такая,
да,
быть счастливым или гнаться за счастьем, во всяком случае.
Есть такая замечательная статья одного французского философа, называется «Эссе о принудительном счастье». Очень красивый, очень точный термин, он как бы ухватывает, так сказать, вот принуждение к счастью, знаешь, принуждение к здоровью, к успеху и так далее, и так далее. Ну, понимаете, вообще наш мир, он как бы, так сказать, позиционирует себя как сообщество людей красивых, счастливых, молодых и успешных.
Ну вот Мария уже сказала, разве это плохо?
Да кто бы сказал, что это плохо? Я просто не могу себе вообразить общество, которое состоит только из людей молодых, красивых, богатых, успешных и, конечно же, счастливых. Достаточно выйти на улицу, вот, так сказать, я уж не говорю о том, чтобы зайти куда-нибудь в больницу, уж тем более какую-нибудь психологическую консультацию. Огромное количество людей, у которых проблемы, у которых сложности, у которых несчастье, в которых часто они совершенно не виноваты. И что же, как же им тогда себя чувствовать в этом дивном обществе счастливых и богатых, и молодых, красивых людей? То есть они себя чувствуют просто за бортом. Они не нужны этому обществу, в котором, так сказать, гимн поется другим людям. И получается, что так сказать, большинство людей, которые совершенно не могут похвастаться тем, что они не перманентно счастливы и бесконечно молоды и всегда красивы, так сказать, каково должно быть их самоощущение.
А вот вы знаете, меня ужасно пугает, даже среди друзей сейчас появился новый такой стиль общения, как бы самоутверждающий. Вот человек говорит, а я то-то, а у меня есть это. И я. И вообще просто трудно стало с некоторыми общаться из-за этого. Мне кажется, это тоже такая вот тенденция какая-то. Веяние.
Конечно, веяние. Потому что, понимаете, к сожалению, еще, так сказать, в середине 20 века исследователи, психологи, философы, социологи наблюдали за тем, что происходит омассовление, как бы вот слово «масса» человека. То есть, ну, были такие работы, которые назывались очень красиво и говорящим образом. «Бегство от свободы», «быть или иметь», так сказать, Эрик Фромм, да, «одиночество в толпе» и так далее, и так далее. То есть были работы, посвященные тому, что человек вообще теряется в этом индустриальном обществе, да, он теряется как личность, он теряется как индивидуальность, как ценность, в конце концов, ровно то, к чему, на самом деле, так сказать, нас призывает христианство, говоря о том, что стоит вообще бросить на какое-то время 99 овец и идти искать одну заблудшую. То есть ценность отдельной человеческой жизни в христианстве, она невероятно высока.
А как вот все, что мы сейчас очертили, вот эту картину, такой портрет современного общества, как это все связано с позитивным мышлением и с позитивной психологией?
Ну, понимаете, мне кажется, что вообще психология всегда она отвечает на зов общества. Взрыв экзистенциальной психологии пришелся на послевоенные годы, после Второй мировой войны. Потому что человечество пережило просто чудовищную трагедию. Да? Погибли миллионы людей. А оставшиеся в живых пережили невероятные боль, потери, прошли жуткие страдания и так далее, и так далее. То есть они были поставлены как бы на край, на границу между жизнью и смертью, как бы заглянули в эту бездну. И им нужны были ответы на вопросы, которые пыталась дать до этого экзистенциальная философия. После войны был взрыв вот этой экзистенциальной психологии. Одним из лидеров, который был Виктор Франкл, блистательный совершенно, я бы сказала, ну просто, наверное, гениальный такой психолог, на самом деле гениальный человек. Когда-то говорили о Шлейермахере, что он гений жизни. Так и Франкл, мне кажется, гений жизни тоже. Но вот гений жизни, который прошел несколько концентрационных лагерей, который потерял всю свою семью, молодую жену, отца, мать, брата, и вообще, так сказать, был близок к, ну, к таким каким-то суицидальным состояниям, когда он вышел из концлагеря, обнаружив, что никого не осталось в живых. Да? И тогда вот он пишет книжку «Сказать жизни да», точнее, называется «Несмотря ни на что, да, сказать жизни», вот четко, если перевести с немецкого, который расходится миллионами тиражами много лет подряд, является, так сказать, топовой, одной из топовых книжек в Америке, например. Огромный зов людей вот как бы в экзистенциальном, так сказать, плане ответить на эти вопросы. Быть или не быть, как быть, что такое человек, зачем он нужен, в чем смысл нашей жизни. Сейчас ситуация совсем другая, экзистенциальная психология такая вещь, скорее эксклюзивная, да, так сказать, такой,
ну, как бы далеко направлена на поиски личного смысла, да?
Ну, глубокие, так сказать, это психология, которая помогает человеку в трудных ситуациях жизни. Она как бы отвечает, да, ну, не хочется говорить выживать, но жить как раз в трудных в ситуации трудных испытаний. Потому что выживать, в общем, мы как-то выживаем, но вот живем ли, когда нам трудно?
Полной жизнью.
А вот когда мы, так сказать, смотрим на современный мир, да, который, в общем, ушел, конечно, сильно от этого вопрошания, такого экзистенциального, духовного вопрошания, мир, который погряз в некой обыденности, в заросе вещами, понимаете, какими-то удовольствиями и прочее, 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 вот как бы этому миру отвечает, конечно, мне кажется, как раз вот направление позитивной психологии. Я, упаси бог, не считаю, что она совершенно неправильная и ненужная. Наоборот, я нередко использую методы позитивной психологии в работе. Другой вопрос, что надо понимать, что человек очень многоуровневое и сложное существо. И когда мы говорим, например, о постулатах позитивной психологии, мы говорим о том, как открыть ресурсы человека, как его сделать более таким активным, творческим, деятельным. То есть это, в общем, инструментальный уровень, да, как набраться сил, чтобы просто чего-то делать.
Угу.
Часто человек находится в депрессии, ему надо помочь как-то собраться, поверить в себя. И здесь позитивная психология вполне уместное направление, вполне эффективное. Другой вопрос – когда мы обращаемся к таким категориям, как счастье, жизнь, свобода, ответственность, это совершенно другого уровня категории. Ну, представьте, любовь, да, например. Ну, вот мы любим человека. Давайте возьмем простой пример. Мать любит своего ребенка, отец любит своего ребенка, родитель любит своего ребенка. Ну, что в этой любви? Только счастье, только радость, только позитив отнюдь.
Ну, как всегда в жизни, и хорошее, и плохое, они рядом идут.
Да, потому что жизнь, она полна противоречий, и вот есть такое понятие философии, богословии, антиномии, то есть неразрешаемых противоречий. Я люблю, это значит, я открываюсь душой, сердцем, а не только, так сказать, возможностями своими. А это значит, что я уязвим. А если я уязвим, мне может быть больно. И в этом плане как раз вот некоторая тенденция вообще современного общества поворачивать все время себя как бы к позитиву, к каким-то таким положительным способам восприятия и самопрезентации очень опасно, на мой взгляд, потому что человек как бы как белка начинает крутиться по колесу этого позитива и воспроизводства позитива. Но любое колесо чревато бесконечными повторениями. Я должен себя побуждать быть счастливым. Что может быть страшнее?
Ну, тогда получается, что у нас вот счастье и позитив, это как-то в одно сводится, да? Но, наверное, все-таки тут можно понять, что же такое счастье на самом деле, когда есть и боль, и тревоги, и все это в любви. Может быть, вот это счастье, а не только сплошной позитив.
Давайте сделаем небольшую паузу. Друзья, напомним наши телефоны и приглашаю вас участвовать в беседе. У нас в гостях сегодня психотерапевт Наталья Инина. Мы говорим о позитивном мышлении, о том, как мы понимаем счастье. Пожалуйста, звоните, а мы через минутку продолжим наш разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
У нас в гостях сегодня психотерапевт Наталья Инина. Мы говорим о позитивной психологии, позитивном мышлении, о том, что такое счастье. Вот Аня хорошо спросила, да, неужели вот счастье это вот и позитивное мышление, это синонимы?
Отнюдь нет. Мне очень нравится образ, как раз который подарил Виктор Франкл. Он говорил о том, что счастье это бабочка, которая садится нам на плечо. И очень важно ее не спугнуть.
Но бабочка — это что-то такое, что приходит, когда ты не ждешь.
Именно так, да? И
неожиданно
когда
как-то
мы... Ну, давайте просто обратимся к собственному, личному, наверняка у каждого он есть, опыту. Когда мы бываем счастливыми, это происходит вдруг. Мы не можем встать утром и сказать, так, сегодня я буду счастливым. И начать счастливую жизнь. Мы что-то делаем, мы чем-то увлечены, нам что-то может нравиться, что-то нас может, наоборот, как бы провоцировать, толкать, раздражать. И очень нередко бывает в жизни человека, когда он преодолевает какую-то ситуацию, да, вот он побеждает себя, например, да, в каком-то трудном деле, он начинает вдруг вот испытывать это чувство счастья.
Но я бы сказала, вот бывает еще счастье, когда ты вдруг осознаешь, вот, что ты имеешь каждый день, это так здорово. Вот вдруг это приходит такое ощущение. Вроде ты уже привыкаешь, думаешь, ну вот, да, есть, а потом думаешь, как хорошо, что вот это есть. Я с этими людьми, я занимаюсь этим делом, например.
Но видите, сколько здесь экзистенциального такого и духовного смысла. Это совсем не программа по реализации, когда мы говорим, жизнь, вообще говоря, может быть счастливой. Помните про прекрасную фразу из фильма «Доживем до понедельника» старого советского фильма? «Счастье, когда тебя понимают». Ну, написал мальчик в сочинении о счастье всего-навсего одну фразу. И в этом плане понятно совершенно, что когда мы говорим о счастье, это что-то, что приходит к нам. Как бы оно приходит не извне, конечно, оно приходит из глубины нашей души. Когда мы вот переживаем какой-то момент осуществления, когда мы переживаем встречу с собой, с близким, дорогим нам человеком, мы чувствуем счастье, но это не может быть программной установкой жизни.
А вот если про позитивное мышление говорить, я смотрю, у меня сейчас друзья некоторые в Фейсбуке выкладывают такие, как сказать, на таком ярком фоне, такие яркие кружочки, они говорят, что это у них позитивные, вот я забыла это слово, но как бы они рисуют свой позитив, на него настраиваются. А, вот это вообще что такое? Я знаю, что в бизнесе часто используют вот этот прием позитивного мышления. То есть я знаю, что я достигну. У меня вот есть уже видение, картинка, и все будет хорошо, и я построю. Вот к такому как вы относитесь?
Когда мы говорим все-таки о таких вещах, мы говорим о целеполагании. Конечно, для того, чтобы двигаться вперед, нужно как-то представлять себе, куда я двигаюсь и куда бы я хотел прийти. Но... Понимаете, когда любой прием или любой метод становится во главу угла, он обречен на какой-то, ну, я бы сказала, редукцию, как бы снижение, так сказать, он рассыпается на самом деле в жизни, потому что жизнь богаче, сложнее и ну, прекраснее, чем все вот эти какие-то простые рамки, в которые мы пытаемся ее запихнуть буквально именно. Это такое не очень благозвучное слово хочется употребить в данном случае. Для чего люди, как сказать, играют вот с этим позитивным разнообразием, да, в своей голове? Ну, например, сразу вспоминается, как-то сегодня вокруг Виктора Франкла все время я, так сказать, так круги нарезаю, но, наверное, не случайно, потому что как раз мне кажется, что его теория смысла, логотерапевтическая теория, в которой он говорил о том, что человек на самом деле... его основа, как бы, это движение к смыслу. И когда он идет за этим смыслом, он обретает, ну, как бы обретает это счастье. Так вот, Франкл говорил о том, например, что в современном обществе, ему современном, это было совсем не так давно, самые тяжелые времена по статистике – это времена уикендов и отпусков. То есть это время, когда человек выпадает из колеи. И очень часто я вижу в практике, что человек, который цепляется любой ценой за вот такой позитивный конструкт, он глубинно вообще депрессивен. У него нет естественного ощущения радости.
Цепляется за что? За праздники?
За позитив, за какие-то картинки, понимаете, за какие-то шарики, как вот вы описываете. То есть за внешние вот эти якорения, за внешние...
То есть для вас это знак, что у него как раз нет
как
этого
Как раз
позитива.
Наоборот, я бы здесь рассматривала проблему.
Проблема.
И как бы интуитивно чувствовал наличие проблемы, потому что если человек внутренне наполнен собой, если он на своем месте, если он делает свое дело, если он любит близких, если он любит свою работу, ему не нужно ни за что цепляться. Ему не нужно тренировать позитивное мышление.
А вот так же, может быть, и с этими я-высказываниями постоянными, что я такой-то, я сякой-то, это тоже, наверное, все-таки то самоутверждение. Это не... Ну, действительно, если человек чувствует свое, так сказать, ну, достоинство, чувствует, что он на своем месте, он, наверное, не будет так все время.
Ну, ему это просто не нужно.
Да.
Дело в том, что он будет видеть полную бессмыслицу, так сказать, такое упражнение для самого себя, так сказать, это все равно, что, так сказать, предлагает человеку, который только что хорошо и вкусно поел, что-нибудь еще.
Но с другой стороны, когда все кругом начинают говорить, я такой-то, я сякой-то, чувствуешь себя немного странно, думаешь, а что делать-то тогда вообще?
Может, это говорит о том, что у людей есть такие проблемы, и им это нужно как-то вот выразить, заполнить эту пустоту свою.
Конечно, вы абсолютно
индивидуальный
правы.
Подход нужно здесь проявлять.
Да, безусловно. И на самом деле, ну, не поддаваться некоторой инерции.
Инерция.
Опять же, в моде.
Начинаешь перебирать, так что я могу сказать?
Ну, это про вашу неуверенность.
Ну да, но как бы вот, когда они себя так не ведут, то я уверена. А когда начинают так себя вести, я думаю, может, мне тоже надо?
Ну, в том-то и дело, что когда мы как бы уверены в ситуации, когда с нами ничего не происходит, это не про уверенность, это про спокойствие. Серьезно? Когда что-то толкает нас.
Диагноз
да.
не поставили.
Нет, это очень типично. Я очень хорошо это знаю по себе. Угу. И вижу эту проблему среди многих людей, которые как-то задумываются над своей жизнью, над своей какой-то дорогой. Потому что действительно огромное влияние среды на нас как бы нападает буквально, но как бы атакует нас постоянно. И вот эти стереотипы, которые нас буквально всюду в нас, так сказать, кричат из экрана телевизора, из глянцевых журналов, из каких-то других, так сказать, средств там, массовой информации, они, в общем, очень часто ровно об этом, о неком таком, модном призыве к каким-то соответствиям.
Соответствие, очень верное слово.
Но ведь человек, он же не может посоответствовать непрерывно то одной тенденции, то другой. Он же должен соответствовать прежде всего самому себе и своей какой-то дороге, которую он избрал. И в этом плане личность как раз, когда вот мы говорим о том, что очень важно как-то заботиться и пестовать, и устанавливать свою личность, потому что личность, на самом деле, она может существовать, в общем, в некой такой внутренней автономии, в логике свободы и ответственности. И там как раз вот тема счастья, она совершенно на другой уровень выходит. Счастье.
А как ее вот, вы хорошо очень сказали, заботиться, пестовать свою личность, как бы в противовес вот этому вот такому...
Индивидуальности такой отдельной.
Где этот баланс найти? То есть и как заниматься собой?
Что делать? Если ты чувствуешь себя как бы и не хочешь тоже пойти в эту струю и начать говорить, я такой, я сякой, и в то же время чувствуешь неуверенность. То есть как вот свою личность укрепить?
Ну, вы знаете, нет тут рецептов. Потому что, строго говоря, очень красиво когда-то сказал Соловьев, обозначив, что такое личность и зачем она нам нужна. Он сказал, вот философ Соловьев, сказал, что личность определяет выбор между добром и злом. И все, и точка. И мы каждый день выбираем, это, так сказать, делаем этот выбор. Мы выбираем пойти нам налево или направо, помочь человеку или пройти мимо него, проявить просто элементарную доброжелательность и вежливо ответить тепло и как-то человечно, или проигнорировать и сделать вид, что ты слишком занят, чтобы заниматься всякими глупостями, когда тебя спрашивает какая-нибудь пожилая женщина в метро, как найти там нужное место. И я с такой радостью вижу, когда молодые люди, к которым обращаются вот такие затерявшиеся в огромной Москве растерянные люди, как куда-то добраться, они чудесным образом подхватывают их под ручку, начинают куда-то везти.
Да, боже мой, какая красота. Они прекрасные, это поколение 25-30, они такие, они просто молодцы.
Открытые, теплые, человечные. Угу. И мне кажется, что это и есть становление личности, потому что личность, она как бы про другого всегда. То есть это отношение к другому. И вот так, как мы относимся к другому, можно, так сказать, вследствие, так сказать, всего этого можно понять, какая у меня моя личность, какова она на самом деле, каково ее качество. И, строго говоря, конечно, не только отношение к другому, отношение к делу, отношение, к себе самому. Ведь не случайно вторая заповедь по значимости в христианстве – произнесенное самим Христом, возлюби ближнего, как самого себя. То есть отношение с собой тоже очень важный аспект становления нашей личности. И могу сказать по опыту, что когда ты видишь пациентов, клиентов, которые к тебе пришли растерзанными, несчастными, замученными какими-то проблемами, депрессивными, и вот ты идешь с ними какой-то путь и шаг за шагом помогаешь им найти себя в этом во всем, и ты вдруг видишь момент какой-то невероятной красоты и истины, момент счастья, когда человек становится собой. И он не говорит о том, что он счастлив, он являет собой счастье. Он выглядит счастливым человеком.
Вот как интересно. Друзья, у нас сегодня в гостях психотерапевт Наталья Инина. Мы говорим о счастье, о том, что такое счастье, собственно говоря, как найти себя и стоит ли следовать за стереотипами, которые нам навязчиво предлагают со всех сторон. Через минутку продолжим наш разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем наш разговор о счастье, о позитивном мышлении, позитивной психологии. И пытаемся понять, что такое счастье, что такое личность, и как быть, существовать в обществе, где предлагаются какие-то стандарты, навязываются стандарты даже.
И так много уже Наталья нам рассказала. И начинает действительно складываться такая понятная картина уже про позитивное мышление и отношение к себе. И очевидно, что здесь очень много вот все-таки индивидуального, что нельзя какие-то дать общие такие принципы или советы. И я вот немного послушала вообще, что такое позитивное мышление, позитивная психология именно, и поняла, что тоже так много разных подходов, и один меня очень покоробил, я что-то там в Ютубе нашла, и одна психолог вот предлагает, что важно к себе относиться высоко и ценно, и важно выучить слово «хочу». То есть произносить его постоянно, везде. Хочу, хочу, хочу. Нужно понимать, что хочешь, и стремиться к этому. И меня это покоробило жутко. Что же это за позитивная психология? Ужас какой. Это, то есть, вообще эгоцентризм какой-то, все на себе.
Конечно, конечно.
И другая сторона, мне очень понравилась, я слушала тоже другого психолога, который говорил о позитивной психологии, но там более здравое такое, и позитивное отношение к себе, и к окружающим, и к ситуации, и какое-то очень здравое, заботливое отношение к себе. И то есть я тоже поняла, что здесь целое море информации, но вот как разобраться с этим? Хочу тоже. С одной стороны, мы часто тоже говорим и о желаниях, и у нас они есть.
Даже
и,
есть методики исполнения.
Да. Но, с другой стороны, когда на этом сосредоточиваешься, приходишь в ужас, как-то выглядит это безобразно.
Да, спасибо. Это действительно такая реальность нашей жизни. Море разливанное разнообразного рода советов от по всему континууму, от минуса до плюса. Да? И какие-то психологи говорят какие-то вещи, от которых у нас волосы шевелятся на голове. Другие психологи говорят очень хорошие, разумные, мудрые вещи, которым хочется следовать. И тогда хочется задаться вопросом вообще, что такое психология, какова она, да, и вообще зачем она нужна.
А меня вообще поразило, что, получается, психология как бы заложница настроения общества, потому что вы рассказываете.
Самая дискредитируемая из всех профессий. Mm-hmm. Когда-то Фрейд писал Эйнштейну, сетуя на то, что никому не придет в голову учить физика физики. Но при этом абсолютно любой считает себя специалистом в области психологии, дает разнообразные советы и так далее, и так далее. Мне очень часто задают вопрос, как найти хорошего психолога. Я говорю, спрашивайте сначала, что стоит за его спиной, каково его образование, кто его учителя конкретно. Это как в медицине, понимаете, врачей много, а мы лихорадочно ищем хорошего и с трудом его находим. И везет, если найдем.
И с трудом еще потом следуем его советам.
Да, это
приятно все услышать, но чтобы потом это еще и сделать.
Это отдельная тема. Ну, вот это как бы следующий, так сказать, такой поворот вот ответ на ваш, так сказать, даже не вопрос, а как бы некое совершенно справедливое сетование, крик души. Да. Конечно, если психолог дает советы такого рода, как бы начните говорить «я хочу» и исследуйте этому принципу, это очень опасный, на мой взгляд, не очень профессиональный ход, потому что если, например, этот призыв услышит человек тревожный, какой-то депрессивный, это будет очень уместно для него. Но если, так сказать, этот призыв услышит эгоцентрический, такой нарциссический человек, которых сейчас, к сожалению, немало, то он только укоренится в своем эгоцентризме и любви, такой самолюбовании даже, а не любви к себе. И ситуация только усугубится вместо того, чтобы как-то разворачиваться в сторону какого-то развития нормального, здорового. Поэтому вот такого рода советы, они, на мой взгляд, очень опасны и очень ожидаемы. Потому что человек хочет инструкций, хочет в 2-3 прыжка достичь чего-то,
вершины
к чему вообще на самом деле идешь полжизни порой. То есть время сейчас скоростей, инструкций, таблеток. Хочу вылечиться, желательно под гипнозом. Вы не занимаетесь гипнозом, нет?
А мы...
Ко мне приходят очень часто люди, говорят, вы не занимаетесь гипнозом? Может быть, вы меня погрузите в гипноз, и за пару сеансов я стану здоровым? То есть, не, знаете, не прерывая сна, не утруждаясь, не делая никакого усилия над собой. Но я всегда отвечаю ему, скажите, а вы когда-нибудь пробовали учить под гипнозом язык иностранный? Вы когда-нибудь... Есть у вас такой опыт, как вот это как в фильме «Матрица», знаете, так сказать, в чип вставили в мозг и туда закачали миллион программ. Но такого не бывает, это только в кино. И я спрашиваю, так сказать, специалистов такого высокого класса, педагогов, которые учат иностранному языку, сколько лет нормально, реально можно выучиться хорошо, качественно языку? Они говорят, ну, не меньше 2 лет. А мы говорим о языке жизни. Сколько лет нужно учиться языку жизни? Можно ли, да, можно ли, так сказать, сузить язык жизни до призывов «будьте счастливыми», там, позитивными и так далее, и вот тогда, в общем, все двери вам откроются навстречу. И тогда к вам придет то, что вы хотите, А если к вам придет то, что вы не хотите, что вам делать?
Да, что делать тогда?
И мне кажется, психология как раз она важна именно в этом моменте, когда человек хочет одного, а получает другое, когда планирует какую-то одну жизненную стратегию, а на него сваливается болезнь или какой-то поворот судьбы, там, развод какой-то, так сказать, я не знаю, там что-то, миллион ситуаций, сюжетов нарочно не придумаешь. И сценаристы вместе взятые все не придумают то, что, так сказать, иногда происходит в реальной жизни. И вот тогда как раз психология нужна, потому что ее задача – помочь человеку не потерять себя. И тогда в этой, так сказать, в этом как бы движении такие категории, как счастье, они совершенно по-другому как бы воспринимаются, играют другими гранями. Это другой уровень. Счастье, например, как мне сказала одна молодая моя клиентка, которая тяжело заболела, это когда ты просто можешь ходить и дышать. Это большое счастье.
И, наверное, у каждого оно свое, да? И в разные периоды жизни оно еще как-то по-своему раскрывается.
Ну, вообще, я когда смотрю на лица людей прошлых поколений, ну, так сказать, это такое отдельное удовольствие, потому что это, конечно, лица, в которых очень много боли и переживаний, но в них очень много силы и какой-то такой силы духа, да, красоты личности. И, конечно, для этих людей счастьем были очень простые вещи. Очень простые. Что все здоровы, что все рядом. Да, что вообще день начался, солнце светит, там птицы поют, сейчас весна на дворе.
А мы погрязли уже в обществе потребления.
Да,
и уже все извратили, нам уже вот подавай что-то там на блюдечке золотым каемочком.
И тогда, да, вы правы, Мария, и тогда получается, что счастье для современного человека это как бы мираж, манящий мираж.
Воздушный замок.
Воздушный замок, которому он бежит и не может его достичь. И как бы надо сказать, что ведь счастье не приходит, когда мы покупаем машину или зарабатываем там кучу денег. У меня есть такие как клиенты, которые приходят совершенно потрясающе, формулируя свою проблему. Вот мне казалось, говорят они, я получу там хорошую должность, я куплю квартиру, машину, построю дом за городом, рожу детей. И вот тогда... будет счастье, начнется моя жизнь, нормальная. И вот у меня все это уже есть. Я абсолютно несчастлив. Говорят эти успешные и по всем статьям упакованные люди.
И уже больше не знают, чего хотеть.
Парадокс,
да? Когда оно придет, это счастье.
Потому что счастье, так сказать, они назначили что-то счастьем. И это что-то, на самом деле, спрятано в их душе, а вовсе не лежит в их кошельках или там, не ездит на 4 колесах и так далее, и так далее. Счастье это духовная категория, если так можно сказать. Да? Счастье, когда ты любишь, счастье, когда ты веришь, счастье, когда Бог касается, так сказать, тебя своей благодатью, счастье, когда тебе отвечают на любовь любовью. И вот это счастье.
Совсем другой источник, совсем нематериальный.
Да.
Где же его искать тогда? Как его черпать?
Ну, мне кажется, что если мы понимаем, что как бы Бог вот, внутри нас, да, и вот как бы источник вообще в жизни, и, так сказать, творец, да, как бы вот этого мира, он внутри нас, как бы он через нашу душу с нами говорит, то все эти прекрасные такие бесценные вещи, как счастье, любовь, так сказать, вера, свобода, они внутри нас, в глубине нашей души. И поэтому любая как бы попытка погрузиться в себя, да, как бы прикоснуться к этому миру в самом себе, она и приведет нас к счастью. Потому что счастье не то, что за пределами нашего взгляда или нашего, так сказать, дома, квартиры, стен.
Значит, прежде нужно поверить в то, что оно уже есть, и не надо за ним куда-то гнаться. Но принять это как факт. И уже потом... искать, ну, и обнаруживать.
То есть, проблема в том, что такая подмена произошла. Да. Человеку навязали, да, вот этот образ счастья, и он за ним, так сказать, бежит. Если достигает, то все равно не получается. Пустышка какая-то, да? Вот вроде, да, все...
Иллюзия,
да. То есть это совершенно точно вот, как сказать, промывка мозгов такая, да? Вот.
Такая почти невольная. Я не думаю, что люди, которые, так сказать, как-то думают о том, как построить рекламу, или, так сказать, как снимать кино, или как...
Не специально.
Не специально, но просто они понимают, что если они упакуют как бы в идею, так сказать,
свой
продажи
товара...
Да,
обертку счастья,
то
все
тогда
будут
люди,
его покупать.
Да, да? Они же все хотят быть счастливыми. Да, поэтому происходит такая совершенно невольная, не специальная, не злобная, но чудовищная подмена.
Ну, в общем, опять привет от общества потребления, да, которое захватило нас, можно сказать, в свои лапы. Друзья, у нас сегодня в гостях психотерапевт Наталья Инина, и мы пытаемся понять, что такое счастье в современном мире и что с нами произошло, почему мы бежим за ним и никак не можем достичь. Продолжим разговор через минутку.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях сегодня психотерапевт Наталья Инина. Мы говорим о счастье, о позитивном мышлении. И в самом начале мы произнесли такое словосочетание «позитивная психология», но немножко ушли от него. Наталья, я вот хочу, чтобы вы поподробнее рассказали, что это за область психологии и как вообще вот на практике вы, например, ее используете.
Ну, как бы, так сказать, мы уже сказали о том, что это такое одно из, так сказать, модных направлений, которое, строго говоря, первоначально было ориентировано на ресурсы человека, потому что многие направления психологии, психологической практики, они в большей степени повернуты к клинике, да, к негативным таким аспектам и проблемам. И как бы основатель этого современного этапа и современного, так сказать, направления под названием позитивная психология, они как бы не первые поворачиваются в эту сторону. До них были Гордон Олпорт и другие, Абрахам Маслоу, которые хотели, на самом деле, изучать не болезнь человека, да, а человеческое здоровье. Ну, вообще, да. как это быть здоровым?
Возможности, как
каковы
бы вытащить,
эти,
да,
люди, да, что, чем они отличаются, так сказать, от людей, у которых есть проблемы. И в этом плане как бы очень много интересных наработок в психологии существует. Действительно, так сказать, сложно дифференцировать здоровье, да, ну, понимаете, дифференцируется обычно болезнь. Ну, а здоров, ну и живи, так сказать, себе на здоровье. И тем не менее, так сказать, конечно, если мы куда-то пытаемся человека привести, да, к какому-то здоровью, мы же должны понимать, а, собственно, куда мы его ведем. И в этом плане, конечно, вот этот новый виток в сторону к здоровью был акцентирован на неком подъеме как бы к ресурсу человека. Ну, что совершенно разумно, потому что, как мы уже говорили, общество потребления, вообще такой бег современного общества, да, так сказать, колоссальные скорости, конкуренция, нагрузки невероятно информационные и так далее, они, конечно, поворачивают человека совершенно в сторону, в общем, депрессивную, апатичную, синдром хронической усталости, то, что свойственно, ну, подавляющему большинству современных людей. И его как бы приподнять, в общем, это правильно. И обратиться к его ресурсам – это правильно. Другой вопрос, что я об этом уже сегодня немножко говорила. попытка ресурс, так сказать, обращение к этому позитивному ресурсу сделать панацеей от всех бед, как бы назначив его такой как бы глобальной целью жизни человека, это, по-моему, большой перебор. Я очень, так сказать, может быть, проще разъясню свой подход, вот, так сказать, используя некие примеры, так сказать, того, из практики, которые всегда наглядно показывают, так сказать, где место, на мой взгляд, позитивной психологии. Когда, например, приходит человек, ну, не то чтобы разрушен, но в очень тяжелом состоянии. Он депрессивен, у него нет сил бороться. Его многие годы, так сказать, как-то жизнь испытывает на прочность, да. И у него тяжелое детство, у него большие травмы позади, потери и так далее. Представить себе, что вот, надо сказать, вы знаете, вам так долго было плохо, давайте мы опять в это войдем и опять поработаем, поговорим про ваши травмы, про то, как вам тяжело жилось все эти годы. Это безжалостно.
Он скажет спасибо, до свидания.
Это безжалостно. Его надо поддержать, понимаете? Ему надо как бы протянуть руку и как бы... Ну вот, да, придется разбираться с этим, но не сразу. Он, знаете, когда к нам приходит голодный, измученный холодом и длинным путешествием человек в дом, мы не предлагаем ему заняться спортом, там, убрать квартиру. Мы сажаем его за стол, так сказать, даем ему теплый плед,
чай,
понимаете, вкусную еду, и даем ему прийти в себя. И вот я всегда, как бы, когда, так сказать, такой человек приходит, с удовольствием использую метод позитивной психологии, связанный с некой, так сказать, формированием некой установки вообще, что я могу, что я, вообще говоря, неплох. Да, что вообще солнце светит. Пускай оно не светит сейчас для меня, но оно будет светить мне завтра точно. Да? То есть некое такое... такая поддержка, да, подбадривание, приободривание человека. Но представим теперь себе некую метафору человека, как бы уподобим кораблю. И вот эта суденушка утлая, понимаете, так сказать, там пробоинами какими-то, там, со сломанным веслом. И вот оно нам достается. Оно ведь куда-то плыло. Но оно потерялось, сбилось с курса, и вот куда-то приплыло в нашу гавань. Им надо, нам надо его как-то залатать, помочь ему вообще прийти в себя. И при этом мы говорим, думай о хорошем, думай о хорошем, думай о хорошем, думай о хорошем. Будь счастливым, будь счастливым. У тебя все будет отлично. Строй свои цели, так сказать, ты все можешь, у тебя все получится.
То есть, это как не бы, так уж плохо.
Да, но представьте себе корабль, руль которого поворачивается только в одну сторону. Что происходит с этим кораблем?
А вот библейское, это, по-моему, послание к филиппийцам, только о том, что чисто, что любезно, что достославно, что только похвала, об этом помышляете. Это вот оно
для
самое?
Для чего? Все послания, все священное писание, оно для чего-то.
Для
а
жизни
это путь
тоже.
Богу уподобления.
Ну, так а жизни есть путь к Богу?
Любая ли жизнь путь к Богу? Не отнюдь.
Ну, предназначена жизнь
она
для того,
предназначена
чтобы быть таким путем.
Она предназначена быть как бы устроенной к Богу. Но любая ли? Это ведь от нас тоже в огромной степени зависит. Вот Бог там за горизонтом ждет этот кораблик. А кораблик крутит руль в одну сторону. И начинает плыть вокруг собственной оси. Если все время руль направо, направо, думай о хорошем и так далее, и так далее. Значит, что нужно делать, когда как бы, этот кораблик в общем, выплыл, встал на свой курс, как бы? Ну,
что-то другое
развернуть вообще-то влево.
Ну, то есть вступить в контакт с какими-то негативными проявлениями
конечно,
жизни.
Конечно,
ну,
да, понятно. И разрулить, как бы, в смысле, повернуть как бы этот руль немножко левее.
Иначе получается, что мы как бы делаем вид, что нет этого негативного,
конечно.
И только хуже действительно
просто
потом.
Игнорируем эту реальность, которая очень, так сказать, вполне себя ощутима и вполне как бы реально более чем, да, и каждый из нас сталкивается с этой реальностью чаще, чем хотелось бы, но она ведь существует. И, а теперь представим себе, что, как, например, какой-нибудь мрачный психоаналитик будет копаться все время в травмах детства, и тогда мы повернем руль корабля влево, и будем крутить его влево, влево, влево.
И тоже круг.
Тоже по кругу закрутим человека, только в другую сторону. В сторону негатива, боли и так далее, и так далее. Получается, что если нас ждет что-то впереди, то есть не сам кораблик важен, а то, куда он и плывет, его смысла, ценности. Вот тогда он то влево, то вправо, то влево, то вправо. И глядишь, так сказать, понимаете, доплывает до каких-то обозначенных, вот, так сказать, вдалеке целей. И, ты, и действительно, когда вот современный там этап, вот статьи, которые я читаю, периодически показывают, что этот крен в позитивной психологии тоже существует сегодня. Потому что они как бы тоже поняли, что бесконечно крутить человека в одну сторону невозможно. Например, вначале, так сказать, полагали исследователи, что есть такая четкая корреляция, это в Америке, так сказать, эти исследования велись, четкая корреляция между позитивным мышлением и здоровьем.
Да, ну это и нас тоже достигло, на
самом
деле.
Да, а выясняется, что в Японии такой корреляции вообще нет. Угу. Просто отсутствует такая корреляция. То есть для восточного мышления негатив так же ценен, как позитив. И получается, что человек, который, так сказать, в общем, принимает полноту жизни, прекрасно справляется с проблемами.
Ничуть не хуже у него здоровья.
И тогда как раз вот этот некоторый тоже крен в позитивной психологии, так сказать, стал наблюдаться. Я читаю отдельные вот такие статьи по этому поводу, что негативные переживания тоже очень ценные, как выясняется. Об этом говорят уже сами позитивные психологи. И слава богу, среди них есть тоже очень мудрые, мыслящие люди. Замечательные.
Какие интересные процессы происходят в психологии.
А психология, как, понимаете, она отражает жизнь. Поэтому вот что в жизни в нашей, то и в психологии мы можем наблюдать просто в малом таком объеме. Так что мне кажется, что вот это некоторая все-таки потребность человека, как бы базовая не в счастье, а в смысле. Понимаете? Потому что когда мы теряем, так сказать, состояние счастья, да, мы падаем, мы теряем опору под ногами. А если мы обретаем смысл происходящего, даже если это происходящее печально и тяжело, то мы обретаем опору. Тогда мы можем
преодолевать бури и штормы жизненные.
Да, и тогда мы обретаем веру, потому что вера и смысл очень связаны друг с другом.
То есть получается базовая потребность в смысле, а счастье — это просто такая бабочка, которая в процессе тебе вот может прилететь, да?
Да, я вот пример очень красивый вспомнила. Один молодой человек, с которым я работала, он мне рассказал одну свою совершенно дивную историю, которую я чуть запомнила. Она как-то очень меня тронула глубоко и осталась в моей памяти, хотя это было несколько лет назад. Он рассказывал, а он такой тревожный молодой человек, немножко неуверенный в себе и при этом довольно талантливый, интересный, упорный. И он рассказывал, как он, так сказать, там боролся, так сказать, с одной проблемой, буквально физически, это была, так сказать, какая-то спортивная ситуация. И он мучился, он пытался это что-то сделать, преодолеть. Это было на улице, шел дождь, он падал в грязь, там все время он там катался на велосипеде и, так сказать, какие-то делал всякие штуки, которые он пытался научиться что-то делать, потому что его ждали соревнования, он хотел победить. И вот он там мучился, он был весь уже в этой грязи, в воде, он ненавидел этот велосипед, самого себя. И вот так час за часом, и вдруг у него все получилось. И он сказал мне, я стоял абсолютно счастливый под этим проливным дождем.
Весь грязный,
мокрый, абсолютно счастливый. Понимаете, вот эта бабочка, которая прилетает нам на плечо.
Вот так. Ну вот замечательно мы сегодня разложили, мне кажется, все по полочкам. Теперь осталось помнить это и как-то этому следовать.
Да, не поддаваться моде, которая царит сегодня в обществе. Все-таки оставаться самим собой, наверное.
Но и, наверное, очень тоже важно, что счастье — это не товар, который нужно вот купить. Вот это для меня очень важно прозвучало, что это не вот и не цель, которую нужно ставить. Вот в чем дело. А на самом деле вот мы же просто, ну, одурманены тем, что это цель, которую нужно поставить и достичь. Да. Я думаю, что это очень важно. А какие вы... У нас просто еще есть пару минуток, может, посоветуете какие-нибудь книжки почитать на эту тему?
Ну, вы знаете, мне кажется, что вообще книжки по психологии, ну, во-первых, конечно, естественно, я с удовольствием посоветую читать книжки, которые выпускают по психологии, в том числе издательство «Никея», так сказать, там очень много моих коллег, и мои какие-то книжки издаются, и там как бы определенно удерживается некоторый взгляд на человека, да, поэтому я так совершенно спокойной душой это могу рекомендовать. Вот этот взгляд, который всячески разрабатывает вот наша московская школу христианской психологии под руководством профессора Братуся. Вот эти направления как бы мы разрабатываем на факультете психологии Московского православного института Иоанна Богослова и в нашем центре христианской психологии. И на самом деле психология очень полезна для самопонимания. Классику я советую читать, классику.
Всегда. Назовите имена.
Франкл, Фром, Олпарт, конечно же, Юнг. Да, Фрейд, в общем, крайне полезен, потому что он показывает негативные аспекты, вот эти инстинктивные уровни, как он очень тонко и глубоко сказал, я занимался подвалами человеческой психики, не дойдя даже до первых этажей, дома, так сказать, человеческой души. И мне кажется, что как бы классика поможет нам найти себя в этом море.
Спасибо большое. Друзья, у нас в гостях была Наталья Инина, психотерапевт. Читайте классику психологии. Будьте счастливы. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.
До свидания. До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.